пень купальщицей молодою, взойти на сцену, выйти из тетради, но я сирень без памяти люблю, тем более в Санкт-Белоночном граде и Невского проспекта на углу, с той улицей, чье утаю название, в которой я гостиницы жила. Зачем вам знать? Я говорю не с вами, а с тем, кого я на углу ждала. Ждать на углу, возможно ли, о доле ждала бы я, но он приходит в срок, иначе плиний важных для ладони истерся смысл, и срок давно истек. Не любит он туманных посвящений, и я уступку сделаю молве, чтоб следопыту не ходить с ищейкой вдоль этих строк, что приведут к Неве. Речь о любви. Какое же герою мне имя дать? Вот наименьший риск, чем нарекать я попросту не скрою, не от него ж скрывать, что он Борис. О, поводырь моей повадки робкой, как больно, что раздвоены мосты в ночи, пусть самой белой и короткой. Вот я, и вот Нева, а где же ты? Глаз захворав, дичится и боится заплакать. Мост разъединен, прощай. На острове Васильевском больница 100 лет стоит ее сосед причал. Скажу заранее, в байковом наряде я приживусь к больничному двору и никуда не выйду из тетради, которую тебе, мой друг, дарю. Взойти на сцену? Что это за вздор? В окно смотрю я на больничный двор.
Как редко нам выпадает возможность послушать стихи по радио. Но сегодня у нас есть возможность послушать и стихи, и автора, и даже того, кому эти стихи были посвящены. Вот так нам сегодня повезло. Добрый день. Микрофон Ольга Бычкова и Майя Пешкова. Майя,
добрый день.
Давайте мы сразу гостей назовем, хотя уже все узнали. Конечно, все узнали. Ну, я даже не буду ничего говорить. Была Ахмадулина. Ну, понятно. Понятно, кто читал эти стихи и кто их автор.
И Борис Мацегур.
Да. Это большая удача для нас, двойная удача видеть вас вдвоем в этой студии прямого эфира «Эхо Москвы». Добрый день.
Добрый день.
И также с нами издатель, президент продюсерского центра Вадим Солод. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Человек, который издал книгу, диск, да, которые мы сегодня представляем, о которых мы будем рассказывать, о которых, ну не только о которых, мы будем спрашивать наших гостей, и будем их разыгрывать в нашем книжном казино. Майя,
значит, у нас три штуки. Это программа «Книжное казино», и мы во второй части нашей программы зададим вам вопросы. Если вы на них ответите, вы получите книгу. Но сейчас мы даже не о книге, потому что слово «книга» менее всего подходит к тому, что называется двумя именами – Белла точка Борис. Это арт-проект. Арт-проект, простите, это модное новое слово, но без него в данной ситуации не обойтись, потому что это тексты, стихи Беллы Ахатовны, потому что составлено это Борисом Асафовичем Мессерером, ее супругом, замечательным российским художником. И все это задумано и придумано так, что эту книгу хочется держать вот где-то рядом, ее не хочется отставить, к стихам хочется возвращаться. Очень много фотографий, диск, стихи и фотографии. Как это назвать все вместе? По-моему, еще такого слова не придумано.
Значит, это такая красивая штука. Вот у нас лежит 3 экземпляра, да? Но не только, кстати говоря. У нас есть еще кое-что в студии, что мы вам не покажем, а только расскажем. Сейчас Майя скажет об этом подробнее. Но вот это издание, да, о котором мы сейчас говорим, это такая красивая черно-белая квадратная штука в такой матовой пластиковой коробочке.
Я бы даже сказала, не только пластиковой, сколько какая-то такая безумно плотная калька. Да, я не воспринимаю это, значит, как дешевый пластик.
С одной стороны, там черным по белому написано «Белла», а с другой стороны, белым по черному написано «Борис». Вот это все, этим все сказано. Внутри стихи Беллы Ахмадулиной, посвященные Борису Миссереру, очень красивые черно-белые фотографии разных времен. И там же вложен красивый белый диск, да, Вадим?
Да.
Со стихами Беллы Ахмадулиной, которые она читает сама, и один из которых вы только что слышали в начале нашего эфира. Борис, Вадим, извините, расскажите сразу вот эту историю, которую вы только что нам с Майей рассказывали. Да. Как вы делали этот диск?
История называется «Чудо и чудес».
Угу.
Мы думали с Борисом Сафовичем, что подарить Белле Ахмадулиной на юбилей. И вот понятно, что это должна была быть книжка, но это не должна была быть какая-то банальная книга. И вот у нас были мучительные раздумья по этому поводу. Есть удивительное пространство на Поварской, о котором очень многие знают. Это где мастерская Миссерера. И там, вот если дальше туда проходить, по мастерской, там стоит здоровая коробка. Такой чемодан, не чемодан, я уж не знаю, Борис Савович. А который...
Сундук.
Да, сундук. О него все время спотыкаются.
Угу.
И мы, значит, об этот сундук ударялись неоднократно.
Это не тот сундук, на котором обычно пристраивают гостей, которые остаются нечаянно.
Он похож, но он в глубине мастерской, его не все знают. И я Борис Савовичу говорю: Борис Савович, ну в конце концов, уберите сундук. Ну что, уже все ноги мы, значит, об эту вещь разбили. И он его открывает, и я вижу скрученные желтенькие фотографии, поразившие меня тем, что люди, изображенные на этих фотографиях, это цвет советской интеллигенции, цвет русской свободной мысли, цвет нашего искусства, литературы. Ну, это главные люди, которые в то время как существовали. И многие продолжают существовать, слава богу, как до сих пор. И на этих скрученных фотографиях изображение Высоцкого, Аксенова, Акуджавы, Венечки, Ерофеева. И все это в дружеской компании в центре Белла Ахмадулиной. Я сказал: потрясающе, давайте попробуем это все отпечатать. Выяснилось, что напечатать это было практически невозможно, потому что нужно было сканировать каждую фотографию отдельно. Но получилось. Занимался Владимир Чайка, известный книжный дизайнер, но к этой книжке, помимо фотографий, нужно было добавить что-то еще. И Борис Савович нашел именно те стихи, которые Белла Ахмадулина посвящала ему, но мы хотели, чтобы читатель услышал голос, потому что то, как читает Ахмадулина свои стихи, это музыка. Это абсолютно авторская интонация, которую невозможно повторить. При этом попытки воссоздать это, они заканчиваются неудачей, как правило.
То есть пародировать Ахмадулину
невозможно?
Бесполезно,
у вас не получится. Многие пытались, но ни у кого не получается на самом деле. И мы поехали на фирму «Мелодия» и сказали: ребята, у вас где-то должны быть записи Ахмадулиной, потому что грампластинок в советское время сделали достаточно много. Они говорят: да, есть. Я говорю: неужели сохранили? Они говорят: сохранили. Если бы нам сказали все стереть, мы бы все стерли, но оставили бы Ахмадулину. И они нашли потрясающих 25 стихотворений, на самом деле архив больше, которые вот мы выбрали. Но вообще была задумка такая, чтобы эти стихи повторяли те, которые напечатаны в книге, для того, чтобы читатель мог читать глазами и слышать голос.
Вам удалось соединить все-таки, да?
Ну, вы практически
нашли.
Удалось. Угу. И там удивительно есть еще фотография. Дело в том, что на форзаце это специально сделанный снимок, это взгляд из мастерской. То есть вот если стоять у окошка, вот как раз вы видите те самые московские крыши,
да,
на которые Борис Савович Миссерера смотрит в минуты задумчивости, я так думаю.
А скажите, пожалуйста, вот о том, как Белла Ахмадулина читает стихи, я хочу спросить как раз Бориса Миссерера. Вот действительно, ну, поэты, мы все это знаем, да, поэты читает свои стихи, ну, так своеобразно, правда?
Бродский особенно.
Да, ну, как-то не всегда это бывает легко слушать. Ну, например, иногда часто оказывается, что, предположим, актер, да, там, декламатор, он читает стихи как-то более понятно, чем сам автор. Вот был Ахмадулина, это совершенно другой случай, абсолютно. Вот вы чем это объясняете?
Нет, я все-таки шире поставил бы вопрос, я думаю, что все-таки во всех случаях чтение поэтами своих стихов предпочтительнее все-таки. И будем говорить, что в случае Беллы Ахмадулиной это действительно особо удачное совпадение и ее стихов, и ее интонации, и, конечно, голоса, в котором вот я тоже много раз очень слышу этот голос, всегда слышу и всегда восхищаюсь этим чтением, потому что в нем, кроме всего прочего, есть такие удивительные качества, как драматизм, трагедийность, вещи, почти отсутствующие в нашем сегодняшнем сознании. У нас все посвящено смеху, смеху, смеху. А здесь есть другие ноты, которые, конечно, завораживают и приносят эстетическое и всякое удовлетворение слушающему, восхищение. Что касается самой книжки, я, конечно, тоже маленькая коллектива. Это, конечно, не только стихи, которые мне посвящены. Это шире гораздо. Здесь все посвящения... Это вообще книга посвящений.
А я пролистала просто, и я вижу, нет, там Борис на каждой странице
это
написан.
Это первое, это начало такое, потому что некоторые стихи не опубликовались, и было интересно их тоже опубликовать. Но вообще это, здесь замечательные посвящения и... близким друзьям Белой и моим, это Василий Аксенов, Андрей Битов, Владимов, Георгий Владимов, ушедших уже от нас, и Володя Высоцкий здесь, и Булата Куджава, это уже люди ушедшие, но им замечательные посвящения, да и шире, конечно, здесь есть посвящение Мандельштаму, и Надежде Яковлевне Мандельштам, и какие-то стихи по ассоциативному ряду включены, вот если есть фотография Солженицына, то вот с Белой, то мы туда ставим стихотворение «Варфоломеевская ночь», которая как бы созвучна всему тому, о чем пишет Александр Исаевич, и восполняем этот ряд таким способом, то есть по какому-то ассоциативному звучанию. Так что книга серьезнее немножко, чем мы даже вначале об этом сказали. Это не только мне посвящение, конечно. Это гораздо шире и более весомо и масштабнее книга. А что касается самих фотографий, то вот Вадим рассказывал историю этого. Действительно, его это взволновало, что огромное количество фотографий, архив действительно никогда специально не собирался, но он колоссальный. И вот здесь участвуют, вот есть разряд групповых снимков. Это те компании, которые совершенно стихийно собирались в нашей мастерской по случаю дня рождения или какого-то еще события, иногда и тоже связанного, предположим, с отъездом Войновича, были проводы Войновича, 100 человек было. И вот это все так или иначе отражено на фотографиях.
Именно в вашем доме провожали не только Войновича, да, но и Аксенова.
И Аксенова, и Булата, так или иначе, все, так сказать, друзья старались, потому что еще удобнее большое пространство, кроме всех прочих резонов. И вот эти фотографии по прошествию ряда лет, конечно, поражают и должны поражать воображение того читателя и зрителя, который будет это смотреть.
Ну, они действительно поражают.
Они исторические фотографии.
Исторические получились, потому что там такое количество имен замечательных наших друзей, что это удивительно. И, конечно, там включается фотографии выдающихся деятелей западной культуры, ну, таких, как Генрих Бёль, Артур Миллер, тоже все там...
Танино Гуэра.
Танино Гуэра, Антониони, Микеланджело Антониони. Ну, много очень там имен, и они замечательные, эти фотографии.
Скажите, пожалуйста, а вот ваша сегодняшняя жизнь была хатна, она из чего состоит? Вот мы... То, о чем мы сейчас говорим, это немножко вчера, да? Ну, может быть, не совсем вчера, но, может быть, какое-то время назад. Сегодня расскажите нам, пожалуйста. Вы пишете, вы читаете, вы общаетесь.
Читают очень много гастролей.
Да.
Это... Борису просто.
Это к вам, если можно.
Да, а я не ужасно.
Вы только что вернулись из Одессы. Я позвонила ночью 26 числа в Одессу вечером. И мне сказали, если бы ты тут была и только пришла бы хоть постоять рядом с залом, где выступала Ахмадулина, ты поняла бы, что означает ее приезд для нас одесситов. Это сказали мне мои друзья.
Значит, я просто рассказываю, как моя Пешкова приехала оттуда и рассказывает мне. Она говорит, была Ахмадулина, 2 часа стояла на каблуках перед людьми и 2 часа читала свои стихи наизусть. Это правда? 2 часа наизусть. Вы помните все, что вы... Нет, это невероятное количество просто. Я не представляю, как можно...
Я помню больше, но иногда Борис за кулисами так... показывают, что надо
пожалеть,
соблюдать чувство ритма. Хотя публика была очень благосклонна. И не хотела расставаться.
Но вам нравится выступать, да?
Вот нравится вы чувствуете, ли выступать?
Да, вы чувствуете какую-то обратную связь такую?
Вот в тех стихах, с которых вы начали вашу передачу, там все-таки есть такие строчки: «Взойти на сцену, выйти из тетради». Да, и они, наверное, что-то значат. И у меня не однажды, это соотношение со сценой, если не осуждаю, то я как-то ему сострадаю. Потому что... А с другой стороны, я знаю, что мне вот после того, особенно когда в те поры, когда я много выступала, вот, так было, мне приходилось делать какой-то карантин, хотя это было довольно безгрешное дело. Я ничего специально для сцены не писала. Публику в какую-то эстрадную лакомую ловушку не заманивала. И специально я не хотела угодить слушателю. Но что-то я не могу отрицать присутствие во мне этого голоса, который что-то значит. Он как-то в каких-то недрах содеян, и он мне причиняет волнение, когда я читаю, и я все-таки действительно никогда. Мне особенно почему-то в этом году, может быть, потому что это год вот для меня округлый, юбилейный, мне очень много выпало добрых слов. И никогда они мне голову не кружили, никогда моего строгого к себе отношения не морали, не они мне не вредили. Но с другой стороны, конечно, наверное, вот эта любовь, но что мне делать, это правда. И, конечно, наверное, это связь со слушателями. Со слушателями я говорю, потому что вот речь идет о выступлениях, она какую-то образует очень драматическую взаимность. Мне доводилось видеть увлажненные глаза, и, конечно, тут дело, может быть, не во мне, я случайный посредник между мной и той частью человечества, во всяком случае, его отечественной части. Тот самый посредник, который может приходиться утешителем тех, кто чурается пошлости, кто изнемог от грубого юмора или от оскорбительного искажения русской грамматики. Наверное, тут вот это во мне никогда не было чистолюбия. Я хоть и резвую и с людьми общаюсь, ну, в общем, я застенчивая. Все-таки даже на сцене стараюсь как-то держаться словно в стороне, вот, словно в какой-то тени, хотя при свете ламп. Ну вот, и так получилось, что мне пришлось выступать вот и в Москве, да, и все в очень благородных, в очень изысканных аудиториях. Началось это вот в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Так, к дню рождения. И мне казалось, что это единственный правильный способ отмечать какую-то дату. То есть это ни правда. В коем случае да. не ждать похвал, поощрений, каких-то наград. Нет, это какое-то все-таки это возвращение какого-то долга. Все-таки по мере жизни, а ей уже исполнилось довольно много лет, я очень много получила ласки, привет, излучаем людьми, которые даже независимо от меня, которые все-таки, наверное, и есть очень хорошие, высоко настроенные люди. Потому что иначе скучно это все терпеть.
Иначе скучно, иначе неправильно. Да, была ходна. Мы сейчас продолжим. Как это хорошо услышать от человека, который говорит, что я в течение своей жизни получила много ласки от людей. Вот это очень здорово. Да. Буквально 2-3 минуты, и мы продолжаем программу «Книжное казино».
«Книжное казино». Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Итак, мы продолжаем наше книжное казино. Мы, это Ольга Бычкова и Майя Пешкова. И наши фантастические гости сегодня. Белла Ахмадулина, Борис Миссерер и Вадим Солод, который издал книгу «Белла и Борис». Вот она просто так называется. Вот у нас есть 3 экземпляра этого замечательнейшего издания.
И, соответственно, 3 вопроса, на которые вы можете любой выбрать и ответить. И тогда вы получите книгу.
Ну что, мы сейчас зададим вопрос, да?
Да.
Начнем прямо с вопроса. Майя, давайте вот вы начнете с первого.
Итак... Какой предмет был изображен на форзаце «Метрополя», часто встречается в стихах Беллы Ахмадулиной, посвященных Борису и его мастерской, и стал своеобразным фирменным знаком художника Бориса Миссерера? Ну, это вопрос
первый. Это простой вопрос, я считаю. Вот там дальше будет посложнее. А это нужно просто представить себе «Метрополь», да? Представить себе обложечку и сразу...
Закрыть глаза и представить.
Да, сразу будет легко. 783-90-25 и 783-90-26. Я знаю ответ на этот вопрос. Я даже не подглядываю в Майину шпаргалку.
Вопрос второй звучит так. Как называется фильм Бориса Шипитько, на главной роли в котором режиссер пригласила Ахмадулину и Высоцкого? А исполнили их после вмешательства идеологических органов КПСС Визбор и Демидова?
Это сложнее, конечно. 783, еще раз скажу, 90-25 и 26. И третий вопрос.
Кто режиссер фильма «Живет такой парень»? Картина вышла в 64-м году, в котором одну из ролей сыграла Белла Ахмадулина. Трудный вопрос, Оля?
Ну да. В общем, но, конечно, менее, тут надо знать
да,
и про литературу,
того,
и про кино. Да.
Конечно.
Ну что, друзья, значит, думайте, буквально пару минут, да, дадим людям немножко.
Да, возможность подумать, ну а мы, в свою очередь, хотим представить еще одну книгу, которая лежит у нас на столе и которая останется у нас в редакции. Называется этот фолиант «Таруса». Он удивителен тем, что книга не сброшированная. Это листы, которые можно открыть, разложить в любом месте, не там, где книга, а, скажем, в соседней комнате. Это можно любоваться в любом пространстве, где ты находишься сейчас, или, наоборот, хочешь оставить какой-то такой комплимент тому, кто придет в гости, а тебя не будет дома, и, скажем, раскрыть на акварельном портрете Беллы Ахатны работы Бориса Савча. Что это за издание? Я, наверное, вас попрошу Бориса Савча представить.
Это издание, которое вот также осуществлено Вадимом Солодом.
Совместный труд.
Совместный труд. Но задача была такая. Меня очень много раз спрашивали различные издатели, просили, обращались, чтобы проиллюстрировать стихи Беллы Ахмадулиной. И каждый раз, в общем, происходила заминка с моей стороны, потому что я сам точно не знаю, как их можно проиллюстрировать. Это вообще примеров иллюстрирования стихов, может быть, просто считанные в мире.
Вот Борис Александрович, если вы не знаете, то этого не знает никто.
Никто. Нет, почему? Кто-то может знать, и не надо так ставить вопрос. Кто-то может лучше сделать. Нет, нет. Это не так. Ну вот, великий случай совпадения – это вот Анненков и иллюстрации к поэме Блока «12». Вот замечательный случай. Но их, таких случаев очень мало в истории знает. Поэтому я решил, что книга должна быть посвящена тому месту, где мы вот любим жить в летние месяцы, иногда и в зимние тоже. Это имеется в виду Таруса. Изумительное место российской земли, которое я обожаю, и вот Белый его тоже очень любит. И мы там в течение, ну, по жизни очень много жили там и вокруг, в ближайших деревнях. И я решил, что должен быть избран способ не иллюстрирования, как иллюстрация, а параллельный такой ход. Белый написал свои стихи о Тарусе, а я рисую свои акварели, посвященные Тарусе, посвященные Беле, посвященные там натюрмортам, цветам, но тарусского происхождения. И в итоге вот, я не знаю, насколько это вам судить, насколько это удалось затея, но здесь пейзажи этого замечательного места российской земли. И я, когда их рисовал, я сам получал огромное удовлетворение от этого, потому что это такой... Сейчас уже как бы так не рисуют люди в основном. Сейчас уже концептуальное такое искусство. Uh-huh. Я его тоже делаю в мастерской своей. Но импрессионистический подход к рисованию для меня страшно дорог. И я думаю, что вообще в искусстве, не пройдя импрессионизма, очень трудно существовать. Импрессионизм – это такое открытость глаза и чувство к тому, что ты видишь. Умение видеть. И вот, пользуясь собственным индивидуальным умением видеть, я и рисую Тарусу. Рисую вот в такой свободной акварельной интерпретации.
Я только добавлю для наших слушателей, что, значит, это издание очень красивое, большого формата. Действительно, отдельные такие вот листы, как бы отдельные такие...
Тетрадочки,
да, в этой книге. Толстая бумага с таким грубым, неровным обрезом. Как эта бумага
называется?
Это какая-то
особая бумага, ведь, да, да, Вадим?
Да, здесь с этой книгой тоже была история. Дело в том, что есть человек, который наши проекты поддерживает бескорыстно и очень страстно. Это Ирина Исанна Антонова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. И мы искали ход к тому, вот как издать. Потому что сами акварели – это отдельное произведение искусства, сами стихи – отдельное произведение искусства. Надо было все это свести. И как-то Борис Савич мне звонит и говорит: срочно приезжай. Я говорю: куда? В музей, в отдел гравюр Пушкинского музея. Оказывается, Ирина Александровна, которой мы уже надоели вопросами, что вы нам посоветуете, она, Бориса Асавчича, попросила подъехать в отдел гравюр, говорит: вот вы там посмотрите, там наверняка что-нибудь найдете. Мне звонит, говорит: приезжай. Я приезжаю и вижу, что действительно такая книжка есть. Издавал ее Матисс, Шагал и Гриша Брускин. Это вот четвертый случай, когда такой подход осуществляется. Бумагу мы еле-еле такую нашли, потому что это руками сделанная бумага. Это достаточно такая редкость. В Англии единственная фирма, которая такую бумагу делает.
Чего себе.
И нам пришлось с большим трудом извините, это все дело находить. И именно поэтому ее не сшивали. То есть она должна быть такая... Это книга для... Вот я себе представляю ситуацию так. Это дома с младшим ребенком на коленях, когда ты ему вот это все разворачиваешь.
Чтобы все это трогать руками.
Трогать руками. Раз, и, да. И это надо оставлять детям в наследство. Вот это вот фолиант. Вот 300 экземпляров всего тираж.
Поэтому, это действительно...
Да. Насколько я знаю, первый тираж разошелся, и средства, собранные от продажи этой книги, пойдут на строительство Тарусской больницы.
Мы участвовали в поддержке Тарусской больницы, и часть средств от продажи книг действительно туда уходили. Но я должен сказать, что Борис Савович мне рассказал еще о том, что Таруса, она должна быть, мне так кажется, благодарна миссеру Рахмадулиной, потому что памятник Цветаевой, который установлен был летом прошлого года, это как раз благодаря усилиям. И что удивительно в наше время, что усилия надо было прилагать для того, чтобы памятник Цветаевой поставить в Тарусе.
Нет, а что вас удивляет?
Нет, тут надо... Секундочку, я прошу прощения. Нет, тут, во-первых, надо, конечно, назвать скульптора Соскиева Володю, который сделал, собственно, скульптуру эту, и назвать Александра Леонидовича Мамута, который фонд... имени Надежды Брежневой, который принял в этом участие и субсидировал это строительство. И установку, отливку, установку этого монумента. А моя роль была роль архитектора, который нашел это место и сделал соответствующие чертежи перепланировки городского сада города Тарусы. И еще была роль, как автора идеи установки этого памятника, я, там были определенные заключения. Ну, о них мы сейчас говорить не будем, потому что, так сказать, были еще желающие установить памятник Марины Ивановны, потом нашлись. Но, в общем, дело не в этом, конечно. А дело в том, что эта затея реализовалась, и я очень благодарен и Александру Леонидовичу, и, конечно, замечательная работа Соскиева. И в целом, вот мы ее открывали, и Вадим был там, и Белла читала стихи на открытии. Это было все происходило, значит, рядом со днем рождения Марины Ивановны Цветаевой в Тарусе в начале октября. Было торжественное открытие этого памятника. И теперь у него будут собираться и в дни, в цветаевские дни люди, да, и будут, да, читать стихи.
Это хорошо, целое... что вы это сделали. Да, да, спасибо, и хорошо, гордимся, что вы это сделали. Конечно, конечно. Ну что, давайте мы возьмем наушники, пожалуйста, наденьте их, чтобы услышать звонки от наших слушателей, которые, наверное, уже готовы ответить на вопросы. И получить книжку Белла и Борис. Итак, телефоны 783-90-25, 783-90-26. Открывается наше книжное казино. Ну что, первый вопрос. Какой предмет был изображен на форзаце Метрополя, который часто встречается в стихах Беллы Ахмадулиной, посвященных Борису Мессереру и его мастерской, и предмет, ставший своеобразным фирменным знаком художника Бориса Мессерера? Ну что, попробуем мы это сделать. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
А, это Галина.
Галина, так.
А фильм «Лариса Шипитко»...
Так, стоп. Галина.
Да.
Вы слышали вопрос?
Да.
Ну, при чем тут фильм? Мы спрашиваем вас про предмет, изображенный на форзаце Метрополя.
Ну, я, к сожалению, не знаю, но я знаю,
что... Галина, спасибо, нет, извините. Зачем нам сейчас про фильм говорить? Не надо, совершенно. А то скажете раньше времени, раскройте нам ответ. Еще один звонок, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как вас зовут? Подождите, да, как вас зовут?
Алексей.
Алексей, так, Алексей, мы вас слушаем.
Ну, ответ, если на первый вопрос только вы спрашиваете, то мне кажется, это граммофон.
Конечно, граммофон. Совершенно верно. Да? Правильный ответ?
Да, абсолютно.
Абсолютно правильный ответ. Так, как мы сейчас узнаем, как нам телефон Бориса получить? Я прошу прощения, Алексея. Так, значит, Алексей, сейчас вы нам скажете, как можно будет вас найти и вручить вам этот приз. Мы продолжим пока розыгрыш наших книжек. Дальше. дальше. У нас есть еще один вопрос. Внимание, вот сейчас мы будем говорить про фильмы. Как называется фильм Ларисы Шипитько, на главные роли в котором режиссер пригласила Ахмадулину и Высоцкого, а исполнили их уже после вмешательства идеологических органов КПСС, Висбор и Демидова. Пригласила одних, а получились другие. Но в результате Висбор и Демидова тоже были не худшим, конечно, вариантом. Но мы не знаем, как получилось бы лучше и интереснее. Но такая история, в конце концов, была. Так, подождите, сейчас нам нужно понять, что у нас происходит. Светлана, выйди, скажи, в чем проблема? Значит, еще раз я повторю второй вопрос. Мы записали телефон Алексея? Нет, мы не записали телефон Алексея. Хорошо, Алексей, давайте мы сделаем с вами вот что. Давайте вы сейчас... Что ты хочешь? Давайте вы сейчас прямо пришлете вот сию секунду на пейджер, да, свой телефон, и мы вам перезвоним. Алексей, который только что правильно ответил на вопрос. Давайте.
Но мы ждем ответ на второй вопрос.
Да, ждем ответ на второй вопрос. Извините, у нас тут немножко небольшая путаница с телефонными линиями. 783-90-25, мы принимаем еще один звонок. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна. Так, Татьяна, вы отвечаете на второй вопрос.
Да, фильм «Ты и я».
Фильм «Ты и я». А вы что, вспомните, в каком году это было? Так уж просто.
Я фильм очень хорошо помню, я его видела,
да,
несколько раз.
Да, ну, приблизительно, период.
Ну, где-то 70-е, наверное.
Ну, конечно, это был 71-й год, совершенно верно, да? Фильм «Ты и я», который мы все очень хорошо помним. И несмотря на то, что прошло довольно много времени с тех пор, да, но это, конечно, один из таких вот важных фильмов,
да,
Ларисы Шипитько и советского кино. Спасибо большое, Татьяна. Мы тоже сейчас ждем от вас быстро, вот прямо сию секунду, вашего сообщения о вашем номере телефона. Извините, у нас такая история. Плюс 7-985-970-45-45. Это наш номер для СМС-сообщений. И есть у нас, наконец, третий вопрос. Это тоже про кино. В фильм живет такой парень 64-го года. И в нем одну из ролей сыграла Белла Ахмадулина. Не говорите сейчас, ладно? Какую роль и какой фильм наши слушатели скажут, а вы нам, может быть, расскажете что-нибудь об этом. 783-90-26. Это наш телефон. Примем здесь звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Стоп. Как вас зовут? Одну секунду.
Михаил.
Так.
Очень интересная роль у Беллы.
А фильм-то как назывался?
«Живет такой парень».
Совершенно верно. А что была за роль, может быть, вы вспомните?
Ну, она же журналистка.
Да, конечно. А почему вы так иронически вот сейчас балахатно реагируете на это?
Это мне кому говорить?
Это вы мне говорите, да, если можно.
Да,
но если также всем остальным.
Просто я вкратце хочу ответить, что дело в том, что сам фильм, к своему участию в нем я отношусь очень скромно, но сам фильм очень хороший.
Да,
и как-то в то время в некотором сумраке общей жизни вдруг появился добрый, светлый фильм с замечательными артистами. Лёня Куралёв прекрасно играет. Но про меня там что смешно? Просто надо это можно сказать. Я вначале отказывалась. Тем более, что по сценарию этого фильма журналистка это была довольно неприятная особа. Заметно по фильму,
да,
что...
Да, это правда.
Это по сценарию. Так. И заметно, что это соответствовало очень трудной московской жизни Василия Макаровича Шукшина. Он скучал по родным местам, не мог привыкнуться к к городу. Не... И вот и там заметно, что все городские люди, связанные с городом, там довольно неприятно. И кто-то в машине ездит, кто-то какие-то 3 рубля и так далее, и так далее. И вот я засмеялась, когда Василий Макарович позвонил, я сказала: Василий Макарович, знаете ли, а ведь я была внештатной журналисткой литературной газеты приблизительно в этих местах. Но вы посмотрели на эту журналистку, она была очень застенчивая, очень скромная, всех побаивалась. Вот. А я не артистка, и такую неприятную особу мне таланта не хватит сыграть. И он засмеялся и сказал: ну вы приезжайте и так и входите, как входили каким-то вашим знакомым. Вот и так мы сделали ничему. Он сам был человек замечательного обаяния, прекрасно обращался с артистами, а я просто вот вошла. И все-таки, хоть не будем этой ролью похваляться, но, конечно, все-таки видно, что это не злодейский человек. И Василий Макарович потом, после фильма, он сценарий переделал, немножко переделал, и это получилось несколько другой человек. Больше того, он доснял фильм, и она, как эта журналистка, как обещает этому Паше Колокольникову, она приходит. То есть получается, что она сдерживает слово, хотя бы во сне, но приходит. И вот на этом, мне кажется, это было важно для него только в том смысле, что вот эта роковая для него разлука города и деревни, вот эта какая-то пропасть их разъединяющая, что она все-таки несколько как-то сузилась, и получилось... Но это запретили, конец запретили. Тем не менее, это был долгий довольно проход.
Да.
Она сдержала слово и да. пришла.
Балахатна не может сыграть злодейку, правда? Скажите.
Да.
Зачем? Зачем ей? Зачем мне играть? Майя, что вы хотели добавить?
Я хочу сказать, что завтра 30 лет со дня смерти Набокова. За полгода до смерти Набокова я знаю, что именно вы, Балахатна, и вы, Борис Асафьевич, посетили Набокова, увидели с ним? Как
да,
это было?
Это так. Это просто можно отнести к драгоценным подаркам судьбы в нашу пользу. Потому что он, Владимир Владимирович, хотя, как мы потом увидели, он внимательно следил за тем, что происходит у него на родине, и внимательно, и отличал какие-то книги, и, конечно, у него было много причин для горечи. Советских людей он не видел, мы были граждане советские. Но я думаю, что дело было в том, что мы были гости Марины Влади и Высоцкого в Париже, и только поэтому, наверное, и могли там оказаться. И я ему написала письмо. Письмо не имело никакой цели. Я же могла его из Москвы как-нибудь написать и передать. Но там такая была ночь, вот я всю ночь писала письмо, и смысл был только один. Вот изъявить ему ту любовь, которую ощущала я и некоторые, и, конечно, не только я. И как-то я ему предвещала возвращение в Россию, хотя бы его книг.
Так оно и произошло. Видите?
И так оно и произошло.
Оно произошло.
Ну, а вот это письмо, видимо, произвело хорошее впечатление, и мы получили потом с опозданием, но получили ответ. Если вы будете, окажетесь в Швейцарии, я буду рад. И вот и так мы, причем по устройству моей личности, я не рвалась увидеть его. Мне казалось это чрезмерным чрезмерным обстоятельством. Но тем не менее...
Тем не менее это произошло, да. И
он
это
нас
важно.
Пригласил.
Да, это
он
важно.
Нас пригласил.
Это важно, что это все равно произошло, и, наверное, закономерно, да. Что
и слова мои все сбылись.
Конечно. Ну что ж, друзья, мне очень жалко сообщать вам, что наше время в эфире истекло. Говорю нашим слушателям, простите меня, но программа «Книжное казино» закончена. Была Ахмадулина, Борис Мессерер и Вадим Солод были сегодня с нами в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.